Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Кокошкино. И сегодня моими помощниками будут Иван Шиянов, ученик православной гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова города Москвы.
Здравствуйте!
И ученицы воскресной школы храма Веры, Надежды, Любови и матери Софии, поселка Кокошкино, Алиса Тарасова.
Здравствуйте.
И Елизавета Костев.
Здравствуйте.
И мы с вами продолжаем разбираться в символе веры. На прошлом занятии, ребята, мы с вами разобрали первых 7 частей символа веры. Давайте коротко попробуем их повторить и буквально несколько слов о каждой части символа веры. Договорились?
Да.
Итак, Ванечка, пожалуйста, прочитай нам первую часть символа веры.
Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым.
Верую во единого Бога Отца Вседержителя. Речь идет о Боге Отце, на Вседержителе, на котором держится абсолютно все. Весь мир, все творение Божие. Видимым же всем и невидимым. Бога мы с вами не видим, да, но видим, что его проявление в нашей жизни. Насколько прекрасен мир, насколько он сложно сотворен, насколько Господь сам проявляется в нашей жизни, помогает нам во всем, любит нас. Понятно? То есть мы видим присутствие Божие в этом мире, но самого Бога не видим. Поэтому видимым же всем и невидимым. Ясно, да?
Ясно.
Вторая часть символа веры. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, не сотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Так, есть ли у меня желающие блеснуть знаниями? Нет? Нет желающих. Ну, давайте попробуем коротко разобраться в том, что прочитали. «И во единого Господа Иисуса Христа». То есть Господь Иисус Христос с Богом Отцом един. Это не два разных Бога. Ясно? Помните, мы с вами, когда говорили о Святой Троице, изучали, что Троица единосущная и нераздельная. Все три лица Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, разделить нельзя, у них одно существо. Понятно?
Да, понятно.
Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век. То есть даже когда ничего не было, то Сын Божий уже был. Иисус Христос – это Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, который воплотился, да, и стал человеком таким же, как мы. А прежде всех век, то есть ничего не было, а Сын Божий уже был. Другими словами, как мы с вами разбирали доклад о Святой Троице – Бог, Сын, всегда рождается от Бога Отца. Почему? Потому что у Бога нет ни прошлого, да, и нет времени, когда бы Бога не было, и будущего. То есть не будет времени, когда Бога не будет. У Бога всегда какое время, Ванечка, мы проходили?
Настоящий.
Настоящий. Бог всегда в настоящем времени. Значит, Он всегда рождается, Бог Сын всегда рождается от Бога Отца. И же от Отца рожденного, прежде всего, света от света. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, как говорит нам Священное Писание. Правда, ребятки? Поэтому Бог, Отец – это свет, и от Него рождается Бог Сын – тоже свет. Да? Света от света. Бога истина от Бога истина. У нас нет никаких сомнений, что Иисус Христос – Бог такой же, как Бог Отец, истинный Бог. Да? Мы в этом никак не сомневаемся. Рожденно, не сотворенно. Вот эти слова были сюда приведены для еретиков. Некоторые еретики говорили, что Иисус Христос не родился, а Он был сотворен Богом. А, то есть даже Он как бы и не человек был, и не ангел, а какое-то более какое-то сложное существо, которое было даже выше ангелов. Да? Но тогда теряется смысл, тогда Бог не стал одним из нас. Поэтому святые отцы добавили «рожденно, не сотворено». Именно Он родился от Девы Марии, Духа Святаго. Не сотворен, Бог его не творил. Он родился так же, как человек, просто без участия отца, да, мужчины. Он родился от Духа Святаго и Марии Девы чудесным образом, но как человек родился. «Единосущно отцу, им же вся быше». То есть одно существо с отцом, им же вся быше, им же все сотворилось. Да?
Да.
Ясно. Все сделалось. Итак, третье. Кто? Нас ради человек. Давай, Лизочка.
Нас ради человек, нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечился.
Хорошо. Итак, о чем здесь? Ванечка, давай. Нас ради человека, нашего ради спасения.
То есть Бог пришел на землю, чтобы избавить нас от первородного греха, и родился от Девы Марии и Святого Духа.
Да, то, о чем мы только что говорили. Ради людей, не ради того, что это была какая-то в этом необходимость, а ради того, что Бог так сам захотел, ради людей, чтобы спасти людей от власти греха, чтобы дать нам путь, по которому мы будем идти и можем соединиться с Богом, да, прийти к Нему. И нашего ради спасения, сошедшего с небес. То есть Бог Сын, да, сошел с небес. В каком смысле? Что стал человеком, смирился до человеческой плоти. Понятно? Не то, что он, его там на небесах теперь не было, он обитал на земле. Нет. Бог Сын, Он также пребывал на небесах, но в человеческой плоти одновременно был и на земле. Ясно? Бог никуда не делся. А именно то, что Он воплотился, сам Господь, Сын Божий, да, стал человеком от Марии Девы и Духа Святаго. Вочеловечился. Стал таким же человеком, как и мы. Молодец, Ванечка. Четвертое. Давай, Алис.
Распятого жезаны при Понтийском Пилате и страдавша и погребенного.
Так, о чем это? Давай.
То, что Иисус Христос, Он был распят за нас, и Он и за нас же и страдал, и за нас же был погребен.
Угу. А что за слова при Понтийском Пилате? Кто это такой? Почему именно в символе веры надо говорить о Понтийском Пилате? Кто это такой-то?
Ванечка. Это римский прокуратор, который отдал решение распять Христа.
Да, совершенно верно. То есть это историческая личность, которая была и подтверждена, да, историей и наукой, что этот человек действительно был, и при нем все эти события произошли, страшные события с Господом нашим Иисусом Христом. Да, ибо именно за ним было последнее слово, распять его или не распять. И он испугался иудейских старейшин, которые грозили. Не помнишь, чем им они грозили?
Они грозили, что пожалуются на него кесарю.
Да, совершенно верно. Или еще испугался, что восстание будет, да, в его владениях. Да. Вот такие печальные слова. И страдавший погребенным, то есть Господь Иисус Христос в человеческой плоти действительно страдал на кресте, умер на кресте за нас и за наши грехи, как Алиса сказала правильно, и был погребен во гробе. Помните?
Опять-таки за нас.
Да. И привален большим камнем. Хорошо. Пятое. кто будет читать? Давайте, Ванечка, прочитай.
«И воскресшего в третий день по Писаниям».
Да, это говорит о чем? Что Господь наш Иисус Христос истинно воскрес, так как было о нем предсказано в Ветхом Завете пророками. Точное время, когда родится Мессия в иудейском народе, предсказал пророк Даниил за 400 лет. Поэтому вся Иудея ждала Мессию именно в это время. Да?
Еще пророк Иона был поглощен китом и находился во чреве кита 3 дня. Это и было прообразом этого события.
Совершенно верно. Молодец, Ванечка. Ну, пойдем дальше. Давай, Лизочка, прочитай нам. «И вошедшего на небеса».
«Вошедшего на небеса, сидящего одесную отца».
Так, Алисочка, что скажешь?
Здесь говорится «и вошедшего на небеса», то, что Иисус Христос воздвигся к Отцу своему на небеса и сидящего одесную Отца. Это значит, что Он находился по правую руку Отца.
Находится.
Находится.
Да, помните праздник Вознесения Господня? Как раз вот Господь вознесся на облаках от Своих учеников, когда Он завершил все, что надо было Ему здесь на земле исполнить. Да? Он вознес на небо и сказал: «Пошлю вам Духа Утешителя». Помните?
Да.
Так вот, и воссел одесную Отца, то есть по правую руку Бога Отца, там, где и положено сидеть Сыну, да, вот, возле Отца. Хорошо. «И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». Последняя часть об Господе нашем Иисусе Христе. Давай, Алисочка, как прокомментируешь?
То, что грядущий со славой судит живым и мертвым, это значит, что он будет со славой судить и живых, и мертвых.
А что это за слава? Как она будет выглядеть, эта слава? В чем она заключается?
Со справедливостью.
Ну, не совсем так. Дело в том, вспомните, пожалуйста, о втором пришествии, когда мы с вами говорили в школе. Как будет выглядеть второе пришествие? Погаснут все звезды, великая тишина наступит, да? И на облаках под трубы ангелов спустится Господь с небесе, и все мертвые воскреснут, и начнется страшный суд, когда Господь будет судить абсолютно всех, потому что и всех, кто будет жив, и тех, кто уже умер когда-то, они тоже воскреснут, все пред Богом предстанут. Вот тогда-то и будет разделение, да, кто пойдет в муку вечную, а кто пойдет в славу Божию. И Господь будет в окружении ангелов, и апостолы сядут на 12 престолов, да, и начнется вот это вот, этот суд такой, во славе, то есть люди будут предстоять перед славой Божией. Это все будет писать ангелы с трубами, апостолы, много-много ангелов, все святые вокруг Господа будут стоять. Представляете, да, такую картину? Вот это, то есть во всей своей славе Господь придет, и начнется страшный суд. Ясно, да? То есть и паки грядущего, то есть мы ожидаем это время, да, когда это будет. Господь грядет судить мир, но это еще только будет. Да, во время второго пришествия. Его же царствию не будет конца. Это о чем?
Это о том, что его царство вечно. Правильно. То, что оно было всегда, было, есть и будет.
Ну, хорошо. Ну, скажи тогда так, вот если ты говоришь, оно было, есть и будет. А сейчас на земле царствие Божие?
Нет.
Дело в том, что его же царствию не будет конца. После суда все, кто будут с Богом, да, вот то царство будет вечно, царство счастья и любви, вечное, его же царство.
Вечный ему, рай.
Да, ему не будет конца, и все люди будут вечно счастливы, то есть те, кто будет с Богом после страшного суда, а вот те, кто будет без Бога, кто выбрал другой путь жизни, там будет плач и скрежет зубов, тоже вечно.
Вечный ад.
Бесконечно, совершенно верно. Ну что ж, вот мы с вами коротко повторили то, о чем мы говорили на прошлом уроке. И теперь мы с вами начинаем с 8 стиха, с 8 части символа веры. Здесь мы будем говорить о третьем лице Святой Троицы, Как имя Ванечка третьего лица Святой Троицы?
Святой Дух.
Совершенно верно. И об этом нам говорит какой праздник?
Праздник Святой Троицы.
Совершенно верно. Праздник Святой Троицы. Когда Дух Святый сошел на апостолов, да, в виде огненных языков. Итак, я читаю восьмую часть символа веры. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо, и славимо глаголовшего пророки». Так, у кого какие есть? Я буду сейчас по два слова говорить, а вы попробуйте объяснить. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего». Можешь что-то сказать, да, Ванечка?
То, что «и в Духа Святого, Господа, которого животворящего, жизнь дающего». Как бы.
Угу. Совершенно верно. То есть Дух Святый, мы его называем Господом, Господином. Да? То есть такой же Господь, как и Бог Отец, и Бог Сын. Третье лицо Святой Троицы тоже Бог для нас, правильно?
Да.
Это не просто какое-то там движение Божие или там какое-то... многие говорят, что Дух Божий – это нечто... это не Бог, а это какое-то такое Божие там благодатное воздействие какое-то. Ну, такие еретики были. Вот. Для нас это третье лицо Святой Троицы, такой же Господь, как и Бог Отец и Бог Сын, да? Господа Животворящего, дающего жизнь, которым... все животворится, да? И же от Отца Исходящего. Кто как понимает эти слова? Догмата Святой Троицы мы разбирались. Личностные свойства каждого лица Святой Троицы. Бог, Дух Святый, ни от кого не рождается, но исходит от Бога Отца. Вот здесь святые отцы и подчеркнули. Если вы помните, был такой огромный раскол в Церкви Православной, мы его называем католическим расколом. Когда от Православной Церкви откололась часть, и потом стала католической церковью. Слышали? Ну, как-то коротко проходили об этом, говорили.
Да.
Так вот, католики утверждают, что Дух Святый исходит и от Отца, и от Сына. Это неправильно, да? Это нарушает, да, истинное понимание личностных свойств Бога Духа Святаго. Святые отцы постановили на Втором Вселенском Соборе говорить так о символе веры, и же от Отца Исходящего. Поэтому для нас мы должны твердо с вами знать, православные, и веровать, и исповедовать, что Бог, Дух Святый, третье лицо Святой Троицы, исходит от Бога Отца. Запомнили?
Да.
Запомнили. И же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо. Что значит споклоняемо и славимо?
То, что вместе и с Иисусом Христом, и с Отцом, и с Сыном их и славят, и почитают на одном уровне.
Да, совершенно.
Как одну личность.
Совершенно правильно, молодец, умничка. То есть мы одинаково поклоняемся и Богу Отцу, и Богу Сыну, и Богу Духу Святому, как одному Богу. Помните, опять же, Троица единосущная и нераздельная. Ясно, да?
Ясно.
Не отделяем, что у какого-то Бога лица Святой Троицы меньше благодати или больше. Это все один Бог для нас. Ясно. Вот здесь отцы подчеркивают. Глаголовшего пророки.
Да. Говорившего через пророков.
Совершенно верно. Молодец. То есть... пророки, помните, в Ветхом Завете было много пророков, они говорили Духом Святым. То есть Господь Духа Святой наполнял пророков своим словом, и они изрекали. Да? Да, что ты еще хочешь добавить?
То, что пророки говорили от лица Святого Духа, то, что от Его имени.
Но они вообще говорили от имени Божьего, потому что в Ветхом Завете... понятия «Бог, Святой Дух» не было. Там вообще о Троице говорилось прекровенно. Мы об этом уже беседовали на уроках, да, когда говорили о Боге Троице. И вот так вот открыто не говорилось. Единственный пророк Моисей написал при сотворении мира. Помните первый день творения? «И Дух Божий носился над водою». То есть, да, созидал все. высиживал, ну, как вот мы приводили пример, как курица высиживает птенцов, да, птица, вот так же и Господь Дух Святый не то что летал там над водой, а именно вот как бы высиживал, созидал, да, землю, вот такой, той, какой она была в то время. Хорошо. А как Дух Святый открылся нам вот через Священное Писание? В каких вот, в какие моменты в Священном Писании? Помните, в основном, по-моему, в Евангелии, да, в основном? Ну вот Ветхий Завет мы сейчас рассказали, и Дух Божий носился над водой, да? Были еще какие-то моменты в Ветхом Завете прикровенные, но в Новом Завете, не помните?
Да. Крещение.
Совершенно верно. Ванечка, расскажи, как это было при крещении?
Это было то, что Иисус Христос крестился в Иордане от Иоанна Крестителя. Так. И в этот момент открылись небеса, и голубь сходил оттуда, и был слышен голос Бога Отца.
«Сей Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение». Да. А Дух Святый сошел в виде кого?
В виде голубя.
Да, в виде белого голубя. Поэтому на иконах везде Бог Дух Святый изображается в виде белого голубя. Видели когда-нибудь такие иконы, да?
Да.
Да. Скажи, пожалуйста, а еще, вот мы недавно говорили о празднике, Лизочка нам говорила, праздник Троицы. А я еще пояснял, что это за праздник. Запомнили вы? Вот прям буквально было на этом уроке.
Да.
Что это? Давай, Ванечка, расскажи.
То, что Дух Святой сошел на апостолов в виде языков.
Огненных языков. Не просто языков, а огненных. То есть язычки пламени. И над каждым из апостолов горел язычок пламени. Да, помните, это когда Пятидесятница праздник называется, сошествие Святого Духа на апостолов. Вот этот праздник Троицы мы называем, мы этот праздник празднуем. Вот тоже явление Святого Духа вот так проявилось в языках пламени. А в Ветхом Завете, помните, когда был исход иудеев из Египта, когда они из египетского рабства ушли, днем их водил один столб, а ночью другой столб. Ну-ка, Алиса, скажи.
То, что тогда они бежали от...
Египтян? Нет.
От египтян.
Что за столб водил их днем, а что за столб водил их ночью? Не помните?
Я помню ночной столб. Это был огненный столб.
Да, совершенно верно. А дневной из пыли был столб. Такой же, только из пыли. А ночной был огненный, светящийся столб. Вот это тоже, по толкованию святых отцов, был Господь Дух Святый, который выводил народ иудейский из египетского плена.
Также там говорится то, что когда началась погоня, так как царь осознал то, что невыгодно терять столько рабов, то погнался в погоню. И тогда, чтобы уйти от погони, Моисей помолился, и проступились перед ними воды. И как только они пересекли через оголенное дно и перешли на другой берег, как вода тотчас же нахлынула и закрыла дорогу, и потопила вражеские колесницы.
Да. Ну хорошо, вот в Ветхом Завете через пророков. А в Новом Завете через кого, говорил Святой Дух? Ученики Христа-то кто были?
Апостолы.
Через апостолов.
Совершенно
верно. Так как
верно.
Он снизошел на них.
Да. И что произошло, когда Святой Дух сошел на апостолов? Что с ними произошло? Они начали говорить разными языками. То есть люди... В этот день очень много народу собралось в Иудее. А знаете почему? Дело в том, что в Израиле иудеи праздновали Пятидесятницу. Этот праздник у них также назывался, как у нас сейчас. И они праздновали его 8 дней. А что они праздновали? Как раз как Господь в виде огненного столба и столба пыли выводил их из египетского рабства. Как провел их, как ты сказала, сквозь Черное море, да, Красное море по-нашему. И как они стали свободными. Как Бог их водил. Вот это они праздновали. Так как во время вот этого бегства из Египта они жили в шатрах, то иудеи выходили из домов, разбивали шатры и жили в этих шатрах. И 8 дней у них было большое пиршество и гуляние. Они пели песни, танцевали, радовались. 8 дней. И этот праздник тоже назывался у них Пятидесятница. Поэтому собралось очень много народу на этот праздник. Представьте, люди приезжали со всей Иудеи. У каждого какие-то акценты, говоры. Потом какие-то люди, которые на других языках говорили, приезжали. Вот в Иерусалим наполнялся много-много разными людьми. А с разных краев. у которого были какие-то говор другой немножко, язык немножко отличался, акценты и так далее. Ну, например, вот как у нас есть русский язык, есть украинский, есть белорусский. Да, вроде мы все русичи, а немножко на других языках разговариваем, да, потому что вот русский человек, который не знает украинского, ему трудно понять, о чем говорят украинцы, правда? Что-то разбирает, какие-то слова, а какие-то непонятны. Ну, и так с белорусами и так далее. Так вот, вот Иерусалим наполнился людьми, и они, когда на них сошел Дух Святый, что, начали проповедовать Христа этим людям. И как вы думаете, что произошло? Все люди, каждый услышал свой язык родной. То есть апостолы говорили на том языке, на котором они привыкли. Да, то есть это было чудо, явное чудо. Многие даже говорили, что апостолы вина напились, а с утра иудеи, они никогда не пили вино. Только уже после во второй половины дня, ближе к вечеру. Ясно? Хоть и был праздник. И потом они всегда каждое утро ходили в храм, молились апостолы. Поэтому тоже эти обвинения были напрасны. Это просто уже люди, которые не понимали, что это чудо, вот те, может, говорили, что они пьяны и так далее. Но мы сейчас не об этом говорим. Вот было действие Духа Святаго. И в этот день уверовало очень много людей, несколько тысяч людей. Понятно, да, ребятки?
Да.
Вот это действие так и духа, когда человек может свободно проповедовать, и причем на любом языке совершенно, потому что для Бога языков не существует. А когда появились разные языки, кто вспомнит? Давай.
Разные языки появились, когда люди решили построить большую башню, чтобы обозревать с ней весь мир. И вот Господь, Он подумал, что Он не одобрил их замысел, и вот Он наделил, у каждого человека появился свой отдельный язык. Их стало много. И башни перестали строить, потому что один просит глину, а ему дают солому. Другой просит цемент, а ему дают воду. Как же так строить? Вот и разошлись люди, и появились так разные национальности, языки и наречия.
То есть, другими словами, люди перестали друг друга понимать, да? Поэтому они не могли ничего сделать уже вместе. Они просто перестали друг друга понимать. Каждый говорил на своем языке. Поэтому им пришлось разойти. Да, действительно, они хотели построить Вавилонскую башню до небес. Такую, да. То есть себя как-то в этом мире возвеличить, а не Бога, да, прославлять. Напоминаю, что в эфире детского часа ведущий, священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, поселка Кокошкино. Мои помощники сегодня – это Ваня Шиянов, ученик православной гимназии во имя апостола Евангелиана Богослова. Ваня пришел в 5-й класс. Да, Ванечка?
Да.
Да. И ученица нашей воскресной школы при храме Веры, Надежды, Любови и матери Софии в поселках Кокошкино. Это Костя Филизавета и Алиса Тарасова. И мы сегодня с вами продолжаем тему символа веры.
Грёзы детей. Господи,
Итак, ребятки, девятая часть символа веры. «Во едину святую, соборную и апостольскую церковь». Вот очень важная, кстати, интересная часть, которая в современном мире мало кто понимает правильно. Поэтому очень много нападок на церковь нашу, на наше священноначалие, даже, к сожалению, со стороны и православных христиан, которые находятся в церкви. Итак, давай, Алиса, что ты думаешь по поводу этой части символа?
Тут говорится то, что я верую в одну святую, соборную и апостольскую церковь. В одну. Только в христианскую. Не в католическую, не в мусульманскую. То есть тут говорится, что я придерживаюсь одной веры.
Угу. То есть наша церковь едина. Да, православная, единая православная церковь. Хорошо. Мы придерживаемся именно православной веры, то есть самой веры, которую Господь установил на земле Иисус Христос и передал через апостолов нам. Правильно? Почему святую? Вот тут слово «воедину святую». Давай.
Святую, так как церковь – это дом Божий.
Угу.
И она свята.
Так, еще какие-то мнения будут? Ванечка, почему святая? Лизонька? Нет, не можешь ничего сказать? Дело в том, что кто глава церкви нашей? Глава церкви.
Бог.
Бог. Как его зовут? Иисус Христос. Христос. Да? Церковь же наша православная, христианская. Глава церкви сам Христос. А Христос свят?
Да.
Конечно, свят. А раз он свят, значит, вся церковь свята. Понятно?
Да.
Поэтому говорим, церковь свята, потому что глава нашей церкви – Христос. И он освящает всю нашу церковь, и она свята. Не потому, что у нас каждая отдельная личность, да, свята. У нас много, как святые отцы говорят, наша церковь – это не собор святых угодников Божьих, а это толпа кающихся грешников. Да? Грешники-то они не святы, вот. Но свята церковь. Свята, потому что свят ее Господь, ее глава Иисус Христос. Вот откуда мы святость черпаем? От самого Христа. И Он нас Духом Святым научает этой святости, если мы стараемся и этого сами хотим. Понятно? Хорошо, воедину святую. Едина церковь, потому что все, вот церкви даже у нас есть какая? Иерусалимская церковь, да? У нас есть греческая церковь, сербская церковь и другие церкви, да? Грузинская и так далее. Но мы все вместе одна церковь, единая, вне зависимости от национальности и от места расположения. Если церковь не уклонилась от православной веры, от православных догматов и от православного учения, то эта церковь одна, единая, ту, которую возглавляет Христос. Понятно, ребятки?
Понятно.
То есть церковь не только русская бывает православная, она бывает разная, но вместе все мы составляем одну единственную церковь, церковь Христову, то есть тело Христово. Поэтому мы называемся соборной. Собор – это когда у нас главный орган власти в церкви – это собор. Поэтому вселенских соборов у нас было 7, на которых святые отцы и установили все главные догматы, каноны и правила. И вот на них, на соборах, решались самые главные вопросы. Итак, немножко подытожим. Во святую мы сказали, она свята церковь, потому что свят Господь Бог наш, который ее и возглавляет, Иисус Христос. Правда? Соборную, потому что собор – это наш высший орган власти в церкви. Если какая-то собирается огромная проблема, или там ересь какая-то, да, то собирается собор, который решает проблемы, да, этой ереси, догматические проблемы или канонические. Хорошо, а вот дальше-то читаем. И апостольскую церковь. Что значит апостольскую? О чем здесь можешь поговорить? Давай.
Может, это церковь имени апостолов?
Так, Ваню, какие мнения будут?
Наверное, это церковь, которая на учение апостолов. То, что...
Да, совершенно верно. То есть Господь-то кому ее передал? Апостолам. Он их научил, он от них возносился. Они были последними, да, когда Господь возносился. Он от воскресения до вознесения являлся им, как говорит нам евангелист, и учил их, да, вере, учил их. Господь через апостолов передал нам все церковные учения. Дальше. Дух Святый сошел на апостолы, и апостолы стали проповедовать, ходить и везде устанавливать церковь, ставить епископов, священников, собирать общины в каждом городе, потом пошли в другие страны. Помните книгу «Деяния апостолов»? Да, там написано, куда они ходили, проповедовали, да, по Европе, по Востоку. Даже кто из апостолов до Руси-то дошел, не помните? Пришел на Русь и сказал, вот здесь будет город на Киев. На город Киев сказал, что здесь будет город, в котором будет много церквей. Апостол Андрей. Да? Даже Пречистая Богородица, говорят, тоже дошла до наших краев. В Почаеве есть даже такая святыня на камне, стопа Пречистой Богородицы. Из этого камня бьет родничок, там собирается вода. Вот так вот до сих пор эта святыня в этом монастыре хранится. Хорошо. Апостольская церковь, то есть то, что передали апостолы. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, 1 глава, 8 стих. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». То есть Господь передал апостолам, ученикам, все, что необходимо для установления церкви. И они нас этому всему научили. А потом уже все дополняли святые отцы на великих соборах, да? Вот, умудренные Духом Святым. Ясно, да, почему церковь апостольская? Потому что передано учение нам от апостолов. Понятно? Итак, Святая Соборная Апостольская Церковь. Мы разобрались. А что ж такое церковь-то? Ну-ка, давайте теперь подумаем, из чего состоит-то церковь? Кто в эту церковь-то входит? Мы вот сегодня немножко сказали, что это кающиеся грешники, по словам святых отцов. Какие еще будут? Ванечка, вспомни, из чего состоит наша земная церковь, которую мы видим. Кто это? Патриарх, да?
Да, еще и епископы.
Да, у нас есть главный патриарх Иерусалимский, да, который возглавляет все наши православные церкви разных национальностей, разных народов, всю такую нашу соборную большую. А мы поговорим немножко о русской. Кто русского возглавляет? Патриарх, правда? А кто у нас сейчас патриарх?
Патриарх Кирилл.
Кирилл, совершенно верно. Дальше, да, епископы, митрополиты, которые ему помогают. Правильно, Россия-то большая, в ней можно, много разных митрополий, да. Дальше, епархий. Епископу кто помогает? Священники, да. Священникам помогают декана. Вот, а священначале помогает кто? Миряне, да, служащие храма и сами прихожане. Вот все это наша церковь земная, которая сейчас существует. Правда? А ограничивается ли наша церковь только земным пространством или нет? Пожалуйста.
Думаю, что нет, не ограничивается.
Так, а как мы можем расширить, какую сторону наша церковь? Кого мы еще можем добавить в нашу церковь? Ванечка.
Святых.
Да, святых угодник, совершенно верно. То есть те, кто жили на земле и угодили Богу, то есть умершие. Хорошо. А вот те, кто жили, но еще не жили с верой, но жили нерадиво, так что не угодили Богу, и находятся, ну, может быть, не в раю, да, а вот ожидают своей участи, ждут страшного суда. Они члены церкви? Как думаете? Я думаю, что да, они все равно члены церкви, да, просто, ну, видимо, им надо это претерпеть ради спасения души, а, возможно, на страшном суде Господь их всех помилует. Ведь мы же с вами, когда подаем записочки, пишем абсолютно всех, и мы не знаем, кто в раю, кто не в раю. Вот с Богом это кто? Святые это кто? Которых церковь объявила святыми. Есть у нас даже такая комиссия по канонизации, правда? Которая на соборе этих людей признали и канонизировали. Понятно, вот это святые угодники Божии. Но есть еще много святых, которые не канонизированы, и мы про них ничего не знаем. Или знаем, но сведений недостаточно для того, чтобы их канонизировать. А вот скажите, пожалуйста, а почему, по какой, ну скажем, цитате, по заповеди такой новозаветной мы канонизируем святых угодников Божиих? Не помните, что сказал Господь ученикам своим? То, что свяжете на земле, будет связано на небеси. То, что разрешите на земле, будет разрешено и на небеси. Вот какую власть дал Господь своим ученикам. А кто считается учениками в ранге апостолов на земле? Вот если перевести на наш язык, апостолы — это кто были? Миряне, диаконы, священники или кто? Епископы. Епископы, у них тот же, ну, можно сказать, ранг, что и у апостолов, да, они символизируют собой самых близких учеников Христа, апостолов. Понятно?
Да.
Потому что апостолы рукополагали епископов, а уже епископы потом рукополагали священников. Вот это вот рукоположение от одного апостола к другому, от одного епископа к другому называется, кто вспомнит как? Когда передается, когда можно проследить от последнего епископа, от нынешнего, можно кто кого рукополагал, и проследить до самих апостолов. Преемственность. Преемственность. Вот в нашей церкви можно проследить преемственность до самих апостолов. Вот. Кто кого рукоположил, все записано, все в предании церкви есть. Да, епископ такой-то, такого-то рукоположил, епископ этот такого-то, этот такого-то. И так потихонечку дошли и до нынешних епископов. Ясно?
Да.
Ну вот, поговорили. Значит, церковь наша не ограничивается земным пространством. И умершие, да, о которых мы молимся, и которых мы пишем в записочках, всех крещенных людей, да, независимо от того, в Царстве он небесном, не в Царстве он небесном, это все составляет нашу церковь. Понятно, ребятки?
Да.
Когда священник вынимает частички перед литургией, да, на дискос кладутся частички за кого? Помимо людей, кстати, кто еще в нашей церкви? А?
Ангелы.
Ангелы, молодец, Лизочка, конечно, ангелы. И вот, вот это наша церковь, все святые угодники, ангелы Божии, да, все умершие, вот это все вместе составляет нашу церковь. И священник выкладывает на дискос посередине сам Агнец Христос. Да? Справа от него Пресвятая Богородица частичку кладет, а слева за всю церковь, да, за всех святых, называется ангельская девятичинная просвора, да, и перечисляются все святые угодники Божии. Правильно? Вот. И потом уже за живых и умерших выкладываются частички, из просворок вынимаются. Просворочки-то кушаете, любите просворочки?
Да,
да,
да.
Любим.
Там, если вы видели, когда берете просворочку, там частички вынуты. Да? Вот это как раз поминовение живых и умерших. Вот. Все это кладется на дискости. И вот это дискос, это и представляет собой всю нашу единую церковь. Понятно?
Да. Да.
Хорошо. И дальше пошли. Десятая часть символа веры. Ну, давай, прочитай, Лизочка, вот отсюда. Исповедую.
Исповедую единокрещение, восставление грехов.
И вот тему крещения мы сейчас как раз с вами и затронули, да? Что все крещенные православные христиане – это и есть церковь, да? А вот скажите, пожалуйста, если человек крестился, но потом забыл про церковь и перестал ходить в храм, такого человека мы считаем членом церкви или нет? Кто мне скажет? Как вы думаете? Да, Лисочка?
Нет.
А почему? Он же крещен. Все, кто крещены, все. Если он, конечно, изменил веру другую после крещения, то такого человека мы не считаем уже членом церкви. Но если он веру не менял, а просто забыл про церковь, перестал ходить, а таких очень много, Даже многих крестили во младенчестве, а в храм они не ходят и Бога не веруют. Или веруют, но не хотят ходить в храм, не хотят молиться, каяться. Да? Таких людей мы считаем членами церкви, но заблудшими. Да? Которые по незнанию, по нерадению или еще по каким-то другим причинам отошли от церкви, от веры. Но они все равно члены церкви, мы за них молимся, да.
Они как бы заблудившиеся.
Да, совершенно верно. То есть люди, которые, ну, не совсем понимают смысл жизни. Вот если бы, допустим, все бы на земле понимали, что их ждет после смерти, то у нас была бы счастливая жизнь на земле. Совершенно счастливая. Старец Паисий так говорит. Если бы люди обратились бы к Богу с покаянием, все бы люди просто обратились к Богу с покаянием, то Бог бы за один час изменил бы всю землю, и все бы были счастливы. Представляете? Но так как у нас свободная воля, то и выбор всегда за нами. Итак, исповедую едино крещение во оставлению грехов. Кто мне расскажет об этом? Ванечка, сможешь что-нибудь сказать об этом? Что значит едино крещение во оставлении грехов? Алиса.
Тут говорится то, что я признаю одно крещение для прощения грехов.
Одно единственное крещение. То есть не надо креститься несколько раз. Да, достаточно человеку покреститься один раз. Понятно?
Да.
На том вот многие говорят, есть, к сожалению, такие люди. Вот у меня в жизни все плохо, все что-то у меня не получается, не ладится. Наверное, мне надо перекреститься. Ну, это смешно, да? То есть, если у тебя что-то не ладится, не получается, значит, ты что-то не так делаешь. Надо в себе разбираться. Надо разбираться, что ты делаешь не так. Найди священника, поговори с ним, расскажи ему свою жизнь, расскажи, как ты мыслишь на ту или иную заповедь, на тот или иной закон, и пусть батюшка с тобой разберется, что у тебя не так. Да? А не сразу говорить, что вот виновато крещение, или искать виноватых, или там перекрещиваться и так далее. Это неправильно. Крестимся мы один раз. И почему добавлено в оставление грехов? Лизочка, не знаешь? Ванечка?
Ну, наверное, потому что раньше крестили, это как бы было в оставление грехов.
А сейчас не в оставление грехов крестить?
Ну, тоже.
Дело в том, что когда человек крестится, то смываются абсолютно все грехи крещения. Даже первородный грех Адама и Евы, с которым каждый человек сейчас рождается, даже и этот грех смывается крещением. То есть человек, который покрестился, он начинает свою жизнь заново, с чистого листа. Поэтому даже вот когда люди взрослые крестятся, это более радостно смотреть, радуешься за человека. То есть все грехи Бог крещением человеку смывает. То есть человек начинает с нового листа. Но, к сожалению, не смывается тяга к греху. То есть наклонности греховные. Человек все равно продолжает грешить после крещения. А многие, кто понимает, они начинают бороться с грехом после крещения. Вот, Господь помогает. Всем, кто борется с грехом, Господь помогает. Да, Алиса.
Если мы вот родились, нас крестили, то это получается, мы все начали и заново.
Ну, духовная жизнь началась с нуля, с чистого листа. То есть грехов у тебя никаких нету. Да, только склонности к греху есть. Те, которые ты сам себе приобрел, ну или какие-то генетические склонности, да, твоих родителей, родственников, эти тоже они присутствуют в жизни каждого человека. Но покаянием, крещением все смывается, а покаянием все исцеляется, лечится. И церковными таинствами, да, то есть таинством исповеди, таинством святого причащения, ну и другими. Это мы поговорим об этом чуть позже. Хорошо. Исповедую единое крещение, восстание грехов. То есть мы исповедуем, что крестимся мы один раз, и крещением все грехи человеку смываются. Помимо таинства крещения, у нас в церкви бывают еще и другие таинства. Да? Сколько их всего, кто помнит? Как на уроке говорили, 7 таинств. Кто сможет перечислить? Ванечка, сможешь перечислить все 7, нет? Алиса? Не сможешь, да? Лизонька? Тоже не сможешь. Давайте я попробую. Первое о том, о чем мы сейчас поговорим, таинство крещения. Что такое таинство вообще в церкви? Почему называется таинством? Ну,
а, таинство – это от слова «тайна». Что-то тайное и то, что, наверное...
Точно не можешь определить. Хорошо. Таинством называется такое священное действие, при котором нам невидимо подается благодать Божия. То есть, этой благодатью Божией над нами совершается какое-то благодеяние Божие. Но мы этого не видим, а оно совершается. То есть, Бог подает свою благодать, помогающую силу Божию. Благодать – это помогающая сила Божия. Понятно, да? Та сила, которой Господь нам помогает, которой Он действует в мире и в нас, которая нас исцеляет, которая нас и животворит, да? То есть, та сила, которой Дух Святый все животворит. Понятно?
Да.
И вот есть такие таинства, которые мы не видим, но происходят. Вот, допустим, таинство крещения, о котором мы сейчас говорили. Что происходит? Смываются все грехи. Каким образом? Мы это видим, как они смываются? Мы это не видим. А Господь благодатью очищает нас. Совершенно очищает в таинстве крещения. Да? Вот это поэтому называет церковь таинство. Что ты еще хочешь сказать?
То, что есть еще таинство миропомазания.
Оно входит в таинство крещения. Миропомазание, да. Второе таинство, которое входит в таинство крещения. Когда человека помазывают миром. Сколько раз, кстати, человека можно помазать миром?
Один раз.
Совершенно верно. Но на Руси был человек раньше, до революции, которого помазывали два раза. Кто это, как вы думаете?
Царь.
Царь, совершенно верно. Царь или император. Он помазывался на царство. Второй раз миром. Тоже был чин, да, миропомазание царя. Вот. Но это только царя помазали второй раз в жизни миром. Все. Сейчас у нас царей нету на Руси, поэтому миром мы помазали только один раз при крещении. Да, в этом таинстве ставится печать. То есть весь духовный мир видит, что человек этот христианин. Да, и ангелы, и бесы видят, что человек уже крещенный христианин. И даются дары Святаго Духа, да, которые человек должен в себе взращивать. Либо сам, либо с помощью крестных своих родителей, да, наставников, учителей. Вот, в себе развивать эти дары Святаго Духа. То есть, со словами говорится, печать дара Духа Святаго. Таинство крещения, таинство миропомазания. Таинство святого причастия. Когда мы принимаем в себя тело и кровь Христа, и Господь входит в нас, да, через причастие. Тоже мы же не видим, как Господь в нас действует. Да, но мы знаем, что Он нас там внутри исцеляет от разных наших болезней, попаляет наши грехи, помогает нам. Правда? Таинство покаяния, когда мы исповедуем свои грехи, пред Богом каемся, хотим стать лучше, хотим измениться и угодить Богу через это таинство, освободиться, очиститься от грехов через это таинство. И Господь в этом таинстве прощает нам грехи. Мы только видим, как батюшка накрывает Петрохиру и молится, правда? А как Господь очищает от грехов, мы этого не видим, как Он нам прощает грехи. Правда? Это называется тоже таинство. Таинство брака, когда Господь освящает мужа и жену для православного воспитания детей, да? И дает им свою благодать, чтобы они научали детей православной вере и воспитывали их, как положено. Вот таинство брака. Таинство священства, когда рукополагаются священники или епископы, священный сан. Правда? Это тоже таинство. Мы не видим, но Дух Святый, да, сходит на того, кого рукополагают, ему дается благодать, как говорит нам священный Евангелие, прощать и разрешать грехи. Вот такую благодать Господь дает священству. Да.
Еще есть таинство соборования.
Да, еле освящение. Когда нам Господь через наше покаяние и через помазывание святым елеем исцеляет нас и от грехов, и духовно, и от наших болезней, и физически исцеляет нас. Мы этого не видим, но внутренне мы исцеляемся, зависит от того, насколько мы покаялись. Хорошо, молодцы. Итак, 11-я часть символа веры – чай воскресения мертвых. О чем это?
Ну, то, что жду страшного суда. Как бы.
Да, совершенно верно. Чаю это ожидаю. О страшном суде мы сегодня с вами поговорили, да? И как он будет проходить, тоже поговорили. Правда?
Да.
Вот, поэтому единственное, что можно добавить о страшном суде, что он обязательно будет. А вот когда будет, этого мы не знаем. Это знает только сам Господь. Поэтому если кто-то говорит, вот через год или в таком-то году, в такого-то числа будет конец света, не верьте, это все ложь. Об этом знает только один Господь. Да, и это он никому не открывает. Господь сам решает, насколько продлить жизнь людей на земле. Понятно? И жизни будущего века. Что значит жизни будущего века?
И давай. Жизни после страшного суда.
Да, то есть когда на страшный суд воскреснут абсолютно все, и все праведники, кто окажется с Богом, то есть по правую сторону, будут вечно наслаждаться любовью и благодатью Божией, то есть пребывать в любви Божией. Понятно?
Да.
Ну что ж, мы с вами сегодня, надеюсь, полезно провели время, поговорили о символе веры, закончили эту сложную тему, очень сложную, потому что не все даже взрослые порой понимают символ веры. А святитель Феофан Затворник говорил, что христиане должны каждый день упражняться в объяснении символа веры, дабы не отклониться от православной веры. Напоминаю, сегодня ведущим в программе «Детского часа» был священник Валерий Васильев, клирик храма «Веры, надежды, любови и матери Софии» поселка Кокошкино. И моими помощницами были сегодня две ученицы воскресной школы нашего храма. Это Елизавета Костев и Алиса Тарасова. А также нам сегодня помогал в этой передаче Иван Шиянов, ученик православной гимназии, апостола и евангелиста Иоанна Богослова города Москвы. Напоминаю, что программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы можете писать нам письма на почтовый адрес 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, строение 1, радио «Радонеж», детский час. Также вы можете писать нам на электронную почту детирати@yandex.ru латиницей и буквой «и», палочка с точкой. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.